Что происходит после пира? Что происходит после пира? Очень интересно, что происходит после пира. После пира ничего плохого, послушайте меня, я не знаю, задумались ли вы над этим, но ничего плохого для еврейского народа не происходит. Да? Что происходит на пиру, вы помните? Правильно. Вашти, там у них был конфликт с Вашти, эту Вашти казнят. Вашти была ярая антисемитка. Она заставляла еврейских женщин работать для нее в субботу под угрозой смерти, да, под угрозой казни. Она ненавидела евреев. Она была внучкой Навуходоносора, который разрушил храм. И она была антисемитка. Что происходит? Наоборот, стало лучше. Евреи пришли на пир, показали, что они хорошие граждане Персидской империи, да, что они не против царя, пришли на пир. И кто пострадал? Кто пострадал? Вашти, которая была антисемиткой. И кто возражал, кто говорил... Всегда есть какой-то там непонятный такой какой-то вот религиозный фанатик, который говорит, не надо это делать. Кто это был? Кто? Не, кто говорил, что не надо ходить на пир? Мордехай? Вдруг какой-то Мордехай говорит, все умные люди, рациональные, понимали, что нужно не идти на конфликт с царем. И даже есть правило, что мы молимся за здоровье царя. Потому что лучше царь, чем анархия. Да? Анархия это для евреев хуже, чем царь. Да? Мы хотим, чтобы царь был справедливый, чтобы он относился к евреям хорошо. Но в принципе, когда вообще анархия, Мишна говорит, люди живьем друг друга глотают. Как, не дай бог, происходит в Сирии, там, в других местах, когда мы видим, что непонятно, кто у власти, то это совершенно ад, жуткое место, да? Льются реки крови, и нет порядка, и непонятно вообще, все в ужасе. Обычно, да, у нас такой подход. И, в принципе, если царь не Аман, да, и не хочет уничтожить еврейский народ, даже если это царь, который не сахар, как были большинство царей в Европе, мы говорим, что лучше царь, чем анархия. Это очевидная вещь. И кто, что происходит после пира? Подумайте над этим. Всем стало лучше, кроме одного человека. Кто пострадал еще после пира? Кто пострадал после пира? Мордехай пострадал, который всем мутил, так сказать, морочил голову. Кто пострадал? Мордехай. Что произошло? Он всем говорит, не ходите на пир, я не пойду, потому что вы там будете с евреями пить вино. Что произошло? Пришла полиция, взяла его племянницу, а по другому мнению его жену, Эстер, и отдала ее Ахашверошу. Он один не пошел на пир. И кто пострадал? Мордехай. Всем остальным стало лучше. Все нормальные люди, которые пошли на пир рационально, да, с гордостью ели кошерную еду, пили вино, там, я не знаю, им давали из сосудов храма, или кто-то там при них это пил. И все так просто культурно улыбались, и все. Дружба народов, все, так сказать, подданные царя. То, что не нужно замечать, не замечают. Им стало лучше. Им стало лучше, и время стало лучше после пира. И это продолжалось несколько лет. Это не то, что не было прямой связи. Да? И в этот момент появляется сомнение у людей. Действительно ли Всевышний с нами? Да? В древнем мире фактически не было атеизма. Это новая вещь. Фактически. Там были отдельные философы, но, в принципе, это была очень необычная вещь в древнем мире. Но люди верили, что есть Творец. Был вопрос, оставил он их или нет. Они не знают, что происходит. Было непонятно. Это называется сокрытие лица. Да? То есть управление Всевышним непонятно. Люди не понимают, что происходит. И иногда то, как мы видим ситуацию, это не так, как Всевышний, я бы сказал, видит эту ситуацию. Казалось бы, все наоборот. Более того, почему Аман начинает ненавидеть евреев? Он Амалек, ну, поэтому какое формальное, какая у него претензия к евреям формальная?
Мордехай не кланялся.
Замечательно. Опять смотрите, что происходит. Мы пережили этот пир. Да, все хорошо. Кто пострадал? Мордехай. Да? Это всегда есть вот такой человек, который, как говорится, траблмейкер. Он создает проблемы. Необычный такой человек. Все мудрецы и там, так сказать, рядовые евреи, все ведут себя правильно, рационально. Есть вот один такой, как бы, неадекватный человек. Неадекватный, сейчас говорю, да? Который создает проблемы. Во-первых, сказал, не ходи на пир. Ну, мы поняли, мы видели комментарии излишние. Он сам и пострадал. Теперь Аман становится премьер-министром. Аман вначале не создает никаких проблем. Новая власть, смена режима. Аман говорит, кланяйтесь мне. И такой был обычай, как, я не знаю, жмите мне руку, как мы сейчас сказали бы, там, я не знаю, хлопайте мне, я не знаю, такой обычай. Что он кого-то грабит, убивает. Говорит, кланяйтесь. Ну что, у кого-то там отломится спина, кланяйтесь. Теперь есть маленькая проблема. У Амана есть идол, какой-то там амулет, идол. Но в принципе по Галахе мы не кланяемся идолу, мы кланяемся Аману. А то, что у Амана там есть амулет, это его Амана проблемы. Если мы не будем кланяться Аману, правильно? Это не так просто. Может быть, и можно было ему кланяться. Потому что мы не кланяемся идолу. Да? Мы кланяемся Аману. Такой этикет. А то, что в древнем мире, а то, что у него идол там, это его личная проблема. Мы не служим идолу. Да? Мы не там ему не воскуряем, жертвы не приносим. И не кланяемся идолу. Мы кланяемся Аману. Да? Это как бы мы сейчас сказали, там какой-то царь. И у царя там есть крест, там он носит на шее. Так что нам теперь, не оказывать ему уважение, что ли? Это он такая реальность. Да царь, он не еврей, у него крест. Ну, да. Я не хочу сравнивать, я не говорю, что это одно и то же, но я просто, я привожу пример. У Амана был идол, кланяйся ему. И все кланялись. Теперь есть вот этот неадекватный человек Мордехай, который не кланяется. Теперь чтобы все бы сказали Мордехаю. Мордехай известен тем, что он неадекватен. Да? Всегда есть такой человек, который неадекватен где-то. Если бы, казалось бы, он пришел к раввину или там какому-то там, я не знаю, какому-то совету мудрецов, я уверен, что мудрецы бы ему сказали: Мордехай, мы понимаем, ты такой очень религиозный человек, и ты, у тебя такие убеждения, они от нас отличаются, у тебя свой обычай, у тебя свое мнение. Иди вот во Флориду, иди там в горы, там, я не знаю, иди на дачу, уезжай. И не кланяйся, сиди там и не кланяйся. У тебя такое мнение, и сиди там. Приезжай к нам на шаббат, есть гефилте фиш. Правильно? Логично. Зачем идти ко дворцу и не кланяться? Что ты делаешь? Ты подставляешь других евреев. Правильно? Не нравится товарищ Сталин? Что ты будешь? Один там идти в Кремль, идти в Кремль и кричать: товарищ Сталин дурак. Да? Это умно. Уезжай там. Можешь вообще уезжай из страны. Не можешь там, уезжай куда-то там. В поселок какой-то там. И сиди себе там тихо. Да? Не нравится? Не, ну, мы не можем тебя... Не нравится. Но зачем идти на Красную площадь во время парада или во время демонстрации первомайской и кричать: товарищ Сталин дурак? Это глупо. Да? Зачем подставлять других? Зачем подставлять семью? Да? Зачем это делать? Да, вы знаете, анекдот такой был, что Рабинович работал на заводе, его вызывают в первый отдел. Да? Я думаю, вы помните, это КГБ было, первый отдел. Его вызывают и говорят... Он говорит: что такое? Он говорит: есть проблемы с первомайской демонстрацией. Он говорит: как? Я ходил на демонстрацию, какие проблемы? Он говорит: да, вы ходили, но помните, вы пришли в нетрезвом виде, и в одной руке вынесли бутылку водки, а в другой руке вынесли портрет товарища Брежнева. И к вам подошел милиционер и сказал: товарищ Рабинович, ну-ка немедленно бросьте эту гадость. Что вы бросили? Зачем раздражать? Вы понимаете мой вопрос? Что мы видим? Мордехай опять приводит к проблемам. Почему Аман стал ненавидеть евреев? Потому что это народ Мордехая. То, что он говорит. Сидел бы Мордехай, казалось бы, тихо. Не кланяйся, иди уезжай куда-то, сиди тихо. Ничего бы не было. Правильно? Логично, я говорю. Логично. Да. Слышно меня?
Слышно.
Да. И таким образом мы видим, что, казалось бы, простая история для школьников второго класса вдруг становится очень такой жизненной и не вполне понятной. И мы понимаем, что даже великие мудрецы были в замешательстве. Что делать? Да. Казалось бы, Мордехай был проблемой. Мордехай был, казалось бы, неадекватным человеком, который создает проблемы общине, который приводит к тому, что евреи находятся под угрозой уничтожения. Казалось бы. Но с другой стороны, на самом деле, Мордехай спасает еврейский народ. Мордехай, казалось бы, видит все то, что он видит, духовный корень того, что происходит. Духовные причины того, что происходит. И это очень непросто. И не всегда все их видят. Что спасает еврейский народ? Две вещи спасают еврейский народ. Первая вещь, это после того, как евреи видят, что некуда деваться, парадоксальным образом вся еврейская община объединяется вокруг Мордехая. на короткое время. И вы если подумаете, это огромное чудо. Вдруг, по непонятным, так сказать, науке причинам, вся община, которая считала, что Мордехай какой-то неадекват, как сейчас говорят, неадекватный человек, вдруг понимает, вдруг чувствует, что Мордехай, кстати, был пророком, да? Вдруг конечно, они были в изгнании, это был другой уровень пророчества, но они вдруг понимают, что это человек, который ведет еврейский народ, что он прав. Это нерационально, это может быть необычно, но они чувствуют какую-то связь, какую-то правду в том, что он говорит. Вдруг. Да? И они видят человека, который постоянно говорит то, что он считает верным, несмотря на то, что, казалось бы, происходит. Да? Все эти годы, да, это не просто, так сказать, прошло несколько дней. Все эти годы, да. Они сплочаются, они идут за Мордехаем. И второе, киему вакиблу. Они вдруг принимают заново то, что они делают. То есть до этого у них был некий рифайон. Они как-то в некоторых аспектах не сильно, у них устали руки, да, то есть они все как бы ни с чем не спорили, оставались евреями, но практически не очень как-то это все выражалось. И вдруг они принимают это заново, да, принимают заново устную Тору, принимают заново авторитет Мордехая, и это их спасает. Причем, что очень интересно, это не происходит в короткое время. То есть уже в конце Мегилы написано, что Мордехай принят у большинства своих братьев. Парадоксальным образом, как только опасность миновала, уже появились люди, которые были не согласны с Мордехаем. Опять. То есть были ров, он большинства. Да? Но меньшинство опять появилось, которые не согласны. Да? И это учит нас двум урокам, на самом деле, Пурим. Во-первых, пророчество, люди думают, что осуществление пророчества это очень просто, легко, как вот сейчас, вот все привыкли к такой хэппи-энд, да? Вот там так, а потом хэппи-энд, и все хорошо. Да? Так мы привыкли, так, это так Голливуд представляет жизнь. В реальности это не так. Пророчество, осуществление пророчества может быть сложным и непонятным, и люди, разные люди, казалось бы, люди, которые хорошо понимают Тору, один говорит так, другой говорит по-другому, да, не всегда все понятно, люди видят ситуацию по-разному, да. И я вам приведу пример, то, что мы с вами сидим и обсуждаем Мегилу, это исполнение пророчества, того, что еврейский народ никогда не исчезнет, да. То, что есть люди, которые далеки от Торы, они изучают Тору, начинают интересоваться ей. Это исполнение пророчества, это очень необычная вещь. Это просто, это непросто. Непросто все. Да. Но если мы идем, мы хотим видеть правду, и мы принимаем и усиливаем Тору, как вы знаете, как пропускаем через руки, как мы видим, например, в примере с этими гирями, никто не видит, можно легко уйти от ответственности, но у нас вот мы пропускаем это через наши руки, то тогда происходят маленькие чудеса. Даже когда, казалось бы, нету храма, и, казалось бы, мы не. Как бы мир. Это такой мир, который мы видим перед собой. Но даже в этом мире могут происходить такие чудеса. В этом урок Пурима. И поэтому Гмара говорит, что каждый раз, не упомянуто имя Всевышнего, но каждый раз, когда написано «царь», имеется в виду и Всевышний. Потому что на самом деле за всем, что происходит, стоит Всевышний. И я вам желаю видеть эти чудеса. Спасибо.